è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о выражении «Я за мир». С началом полномасштабного вторжения России в Украину сторонников и противников войны часто можно распознать по фразам, которые они используют в повседневной речи. Но часто обе стороны говорят, что они за мир. В феврале 23 года Сергей Лавров заявил, что он за мир однозначно. В октябре на Валдайском форуме Владимир Путин говорил, что Россия не начала, а заканчивает войну в Украине, развязанную Западом. В российских регионах проходят акции «За мир». Только это не акции протеста против агрессии в Украине, как можно было бы подумать. А «За мир» пишется с английской буквой «Z». Те же, кто «За мир» без буквы «Z», могут получить административное наказание. Состояние мира стало нормой совсем недавно. Почти всю человеческую историю война воспринималась как шанс снискать богатство и славу, закалить характер или сохранить нравственное здоровье народа. Немецкий генерал-фельдмаршал Хельмут Мольтке еще в конце XIX века считал, что на войне, цитата, «раскрываются самые благородные достоинства человека». Люди во все времена, конечно, понимали, что боевые действия сопровождаются массовыми смертями и разрушениями, но продолжали воевать. Американский журналист Крис Хеджес в 2003 году подсчитал, что за последние 3400 лет люди не вели войны всего 268 лет. Хотя есть сомнения в том, насколько реальны эти цифры. Американский историк Кеннет Померанс считает, что постоянные войны стали причиной общественного прогресса в Европе, потому что в этой части света из-за боевых действий появились государства современного типа, которые затем, в ходе колониальных завоеваний, смогли подчинить себе остальной мир. Войны никогда не начинали без моральных оправданий. Со временем они менялись, но каждый правитель считал необходимым объяснить, почему он решается на агрессию. Так появилась теория справедливой войны. Точнее, много теорий – богословских, философских, юридических и прочих. Многие мыслители не согласны, что справедливые войны в принципе бывают. После двух мировых войн первой половины XX века, самого кровавого периода в истории человечества, в международной политике и праве окончательно утвердился принцип, что военная агрессия – это преступление, а предотвращение войн – первоочередная задача человечества. Это, конечно, не положило конец войнам, но сделало их куда менее легитимными. Именно поэтому сегодня страны, как правило, не объявляют войны друг другу напрямую, а ведут прокси-войны и используют эвфемизмы вроде «специальная военная операция». Как пишет израильский исследователь Мартин Ван Кревельт, современные войны – это обычно войны низкой интенсивности. Их ведут небольшими силами по сравнению с Первой и Второй мировыми, на ограниченной территории и с относительно небольшими жертвами. Известная исследовательница войн Мари Калдар также подчеркивает, что современные войны, как правило, вызывают международное вмешательство, то есть давление на воюющие стороны с требованием соблюдать права человека и принцип верховенства права. По мнению канадского психолога Стивена Пинкера, мы живем в самое мирное время в истории человечества. Доля не своих смертей от войн и насильственных преступлений находится на очень низком уровне и продолжает снижаться. С ним согласны эксперты ООН. Об этом свидетельствует регулярный Human Security Report, который выпускает организация. Согласно докладу, если в 1950 году в войнах гибло до 250 человек на миллион населения, то в 2005 – меньше 10. Об этом же пишет Джон Мюллер в книге «Остатки войны». По его мнению, в начале 21 века конфликты становятся настолько редкими, что мы, вероятно, наблюдаем одно из самых монументальных событий в истории человечества – их упадок. Такая точка зрения убедительно критикуется. Определение численности населения и тем более жертв войн, произошедших 100, а уж тем более 500 или 1000 лет назад, крайне сложная и, вероятно, вовсе нерешаемая задача. И даже если в пересчете на душу населения количество жертв войн значительно снизилось по сравнению с древностью, в абсолютном выражении в войнах XX века погибло едва ли не больше людей, чем за всю предыдущую историю. Кроме того, о росте числа конфликтов и вызванных ими смертей свидетельствует статистика Uppsala Conflict Data Program Упсальского университета. А еще политологи отмечают, что в статистике, в том числе у Пинкера, обычно учитывают только комбатантов или гражданских, пострадавших непосредственно от применения вооружений. А жертвы, вызванные массовыми перемещениями и сопровождающими войны голодом или болезнями, посчитать очень сложно. Все это делает позицию «За мир» по-прежнему востребованной. Что плохого в том, чтобы быть за мир? Ничего, конечно, но важно учитывать контекст, в котором эта фраза произносится. В наиболее широком смысле «быть за мир» значит признавать, что норма для стран не воевать, а решать конфликты с помощью переговоров. В современном мире такое представление – часть здравого смысла, универсальная истина. Однако после начала полномасштабного вторжения в Украину антивоенные лозунги вроде «я за мир» и «нет войне» сильно политизировались. Оппозиционные призывы вроде «за честные выборы и свободу политзаключенным» отошли на второй план. Война – главная проблема, причина которой – авторитарный режим Владимира Путина. И именно на платформе «За мир» теоретически могла бы объединиться антипутинская оппозиция. Поэтому в России даже старые советские памятники «За мир» демонтируют, а по телевизору и вовсе говорят, что «нет войне» – это нацистский лозунг. При этом российская пропаганда и руководители государства вовсе не говорят, что они за войну. Они тоже вроде как за мир, просто другой и такой, что установить его можно только военным способом. Пропагандисты продолжают убеждать, что российская агрессия на самом деле защитная и призвана установить мир в Донбассе. Например, один из девизов спецоперации Z «Мы заканчиваем войны». Именно желанием прекратить издевательства над населением Донбасса Владимир Путин объяснял решение о начале полномасштабного вторжения. И именно этот нарратив подкрепляло одно из первых клише этой войны – «Где вы были 8 лет?». Согласно этой логике, Украина развязала войну в Донбассе в 2014 году, и тем, кто за мир, следовало бы осудить ее еще тогда. А раз они этого не сделали, они выходят не за мир, а против России. Как ни странно, похожим образом антивоенно настроенных россиян критикуют и многие украинцы. С их точки зрения, наступление прочного мира будет возможно только если Россия потерпит поражение на поле боя. Поэтому недостаточно быть просто за мир, надо выступить за победу Украины. Немедленное прекращение боевых действий, скорее всего, приведет к фактической утрате Украиной части своих территорий и к заморозке конфликта, то есть к миру несправедливому и непрочному. Получается, быть за мир стыдно? Разумеется, нет. Но быть просто за мир, без уточнения условий, попросту ничего не значит. Во-первых, легко призывать всех сложить оружие, когда война идет в тысячах километров от тебя. Или выступать за абстрактный принцип «лишь бы не было войны», вообще не следя за тем, что происходит в мире. У людей в зонах боевых действий такой привилегии нет. Более последовательно позиция «за мир» артикулируется в рамках пацифистских убеждений. Сам термин «пацифизм» и связанное с ним политическое движение возникли по историческим меркам совсем недавно, в начале XX века, на фоне возрастания масштабности войн. Современные теории пацифизма принято делить на две группы. Одна исходит из того, что издержки войны слишком велики. Воевать не стоит, потому что боевые действия уносят жизни, приводят к разрушениям, а долгосрочные последствия конфликтов могут затронуть целое поколение. Другими словами, такие люди, их называют консеквенциалистами, упирают на цену войны. Другие считают, что война неприемлема в целом. То есть дело не в цене, а в том, что военные действия отвратительны по определению, даже если жертв и разрушений относительно немного. Из этих двух подходов следуют разные практические выводы. В первом случае допустима идея, что издержки непротивления злу могут быть слишком велики, поэтому надо действовать в зависимости от ситуации. Во втором случае недопустимо любое участие в войне, даже если захватчик грозит тебе полным уничтожением. Поэтому далеко не любой пацифизм служит делу мира. Сейчас существует полный консенсус, что нацизм был абсолютным злом, и моральная оценка лидеров того времени зависит от того, насколько быстро и решительно они выступили против него. Британский премьер Невилл Чемберлен ныне имеет очень плохую репутацию, поскольку проводил политику умиротворения Гитлера, пацифистскую политику, призванную не допустить повторения Первой мировой войны. В итоге нацистская Германия лишь усилилась, и чтобы ее остановить, понадобились соединенные усилия многих стран. Во время геноцида в Руанде в 1994 году, когда были уничтожены до миллиона представителей этнической группы тутси, военнослужащим миссии ООН в стране было запрещено вмешиваться, им оставалось только наблюдать. Именно шок международного сообщества и желание предотвратить похожее в будущем привели к возникновению в 2005 году нового принципа международного права – обязанность защищать. Он подразумевает, что военное вмешательство необходимо, если существует угроза геноцида и этнических чисток. Конкретные условия постоянно заставляют пацифистов размышлять о своих взглядах. Так, во время Второй мировой немецкий пастор Дитрих Бонхефер поддержал заговор с целью убийства Гитлера, а философ Арсений Куманьков говорит о необходимости военного пацифизма, когда мир будет защищать армия ООН. Конфликт в Украине вызвал раскол в мировом левом движении. Одни отстаивают пацифистские принципы и их обвиняют в потакании агрессору. Другие требуют от своих правительств помогать Украине, и их критикуют за милитаризм. Последовательная антивоенная позиция подразумевает рефлексию о причинах войн и способах их недопущения в будущем. Абстрактное «я за мир» де-факто может оказаться провоенной позицией. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В своем исследовании «Остатки войны» Джон Мюллер, помимо прочего, пишет о том, как войны переворачивали социальную пирамиду с ног на голову. И представители вчерашних низов, молодые мужчины из неблагополучных семей, получали власть и влияние. На примере войн в Югославии он показывает, как обретение нового статуса сопровождалось в том числе стилизацией под персонажей боевиков, крутых парней вроде Рэмбо. Цитата. «Каждый одевался так, как будто кинорежиссер нанял его на роль головореза». Из-за такой распространенности этого образа один режиссер театра в Сараеве иронически призвал к суду над Сильвестром Сталлоне за военные преступления. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Info@getsignal.news.